Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир. В студии Татьяна Ладеева, Алексей Тимофеев, обозреватель радио «Спутник». Тань, привет.
Привет еще раз.
Главные, актуальные, важные события к 11 часам по Москве, 19 августа. Начнем с таких, ну, сдержанно оптимистичных новостей.
Вот так ты это характеризуешь.
Ну, наверное, да. В общем-то, новость хорошая, но непонятно. В общем,
давай обсуждать.
Центр имени Гамалея модифицировал вакцину «Спутник Ви» под штамм «Дельта», который так всех пугает.
То есть центру Гамалея удалось разработать вот вариант вакцины именно специально под этот штамм «Дельта». Об этом сообщил академик РАН, глава учреждения Александр Гинзбург. Но, однако, пока очень рано говорить о реальной степени эффективности такой вакцины, такого вида вакцины, потому что исследования продолжаются, ну и чтобы они будут продолжаться, чтобы наверняка понять, такой вид вакцины, он защищает ли на 100%. Вот штамм Дельта, понятное дело, что исследования за один день, за одну неделю, вот так быстро они не проходят. Мы с тобой ранее не раз озвучивали новости о том, что спутник Ви, в принципе, защищает от штамма Дельта, когда этот штамм только появился. Мы понимаем, что он опаснее. Всячески это обсуждали, тоже задавали вопросы о том, что стоит ли тогда вакцинироваться, если появился новый штамм. Все говорили, что стоит, потому что помогает. Так вот, ответ на этот вопрос. Защищает ли все-таки существующие сегодня вакцины от штамма Дельта? Ответ на этот вопрос дал доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.
Вакцина «Спутник Ви» работает достаточно эффективно против штамма «Дельта» и других известных на настоящий момент штаммов. Но думать о том, что, возможно, придется модифицировать эту вакцину, приходится. Потому что неизвестно, какие еще появятся штаммы. Могут появиться штаммы, которые уходят от вакцины. Пока таких нет, но они могут быть.
Ну как же нет? Мы говорили о штамме йота, например, который появился в Соединенных Штатах.
Нету тех пока штаммов, которые...
Против которых не работает действующие.
Все верно.
Да,
те вакцины, которые есть, они все работают после тех штаммов, которые тоже вот на сегодня известны и изучены. При этом Алексей Грановский отмечает, что переделать существующую вакцину под какой-либо штамм намного проще. Это меньше денег, меньше времени. То есть это, он говорит, меньше недели работы в лаборатории, нежели создавать абсолютно новую вакцину. Хотя, по сути, работа схожая, но вот именно создание новой вакцинации, ее регистрация, это больше времени, это больше исследований, это больше денег, поэтому вот проще переделывать существующую вакцину. Ну и также он дает советы тем, кто боится заразиться именно штаммом Дельта, что необходимо делать. Необходимо ревакцинироваться, но при этом острый вопрос стоит того, что многие не вакцинировались до сих пор, в принципе, необходимо это делать, потому что они являются главной мишенью для любого штамма.
Ты знаешь, вот я в этой связи подумал о том, что чем мне не нравится эта новость, как новость, так, как некое информационное сообщение, что это в очередной раз у некоторых людей вызовет такую смуту в головах, понимаешь? Кто-то скажет, тот, кто боится прививок там или еще что-то, да, отказывается от... Он скажет, некоторые, да, а я вот дождусь, пока, значит, еще там какую-то модификацию «Спутник Ви.1», «Спутник Ви.» и так далее. То есть я буду ждать, пока они не
вопрос
создадут какой-то
универсальный... Вопрос здесь, дождется ли, мы же понимаем...
Вот именно, поэтому не надо... мне кажется, вводить... Слушайте, есть спутник Ви, он работает и защищает. На этом точка. Ученые могут заниматься чем угодно в лабораториях и так далее, и тому подобное.
Они работают на опережении сейчас.
Совершенно верно. Стоит ли об этом говорить? Большой вопрос для меня.
Нет, говорить об этом, я думаю, стоит, а люди просто должны более как бы объективно как раз-таки прислушиваться к ученым и объективно воспринимать информацию. По поводу, мы говорим очень много по поводу вакцин от коронавируса. Вот есть на самом деле еще одна новость по поводу отсутствия лекарства от коронавируса. В Роспотребнадзоре объяснили, собственно, почему этого лекарства нет, почему его не стали разрабатывать сразу вместе с теми же вакцинами. Ссылаются на то, что COVID-19, изначально думали, что это будет сезонным заболеванием, поэтому работы по созданию лекарства, они в этом направлении ведутся. Это сложно, тоже отмечается, что это сложнее, чем создавать вакцины. Но при этом, если COVID-19 все-таки станет сезонной болезнью, то эти исследования прекратятся. Ну и также в Роспотребнадзоре отмечают, что сегодня существуют такие заболевания, от которых нету лекарства, но при этом как бы бороться с ними знают как. Допустим, это кори и бешенство.
Но и ковид тот же самый. Пока люди, да. Которые попадают в больницу, получают препараты, и многие, но большинство выздоравливают. Все же нужно об этом тоже помнить. Поэтому, да, ждем, конечно, конкретного какого-то, какой-то таблетки.
Единой таблетки, скажем так. Таблетки, но, может быть, она и не понадобится, и в этом ничего страшного не будет.
Спутник Ви работает. Помните об этом. Вот эта поразительная история с дисбалансом, кажется, что может быть гармоничнее природы, да? Но мы видим, что в одном месте дикие просто затопления, в другом месте пожары. Кажется, а где же тогда тот самый баланс? Или в этом
нету
есть...
его, по крайней мере, да. Судя по текущему лету, мне кажется, мы о нем говорить не можем.
В общем, режим чрезвычайной ситуации после локализации лесных пожаров снят в Иркутской области.
Напомню, что режим ЧС был введен 6 августа из-за сложной обстановки с лесными пожарами в 7 районах Иркутской области. Почти 90 тысяч гектаров лесных пожаров локализованы за последние сутки. Динамика тушения хорошая, говорит губернатор региона. Ситуация находится под контролем. В случае необходимости на более сложные участки будут перебрасывать дополнительные силы и средства. Но при этом лесные пожары продолжают тушить. Они все равно есть. Особенно отмечается их большое количество, сейчас наибольшее количество на севере Иркутской области. Ну и там, собственно говоря, сосредоточены наибольшие силы. Там есть представители лесного комплекса как региона, так и федеральный резерв. Но не все согласны с такими официальными заявлениями.
Оптимистичными прогнозами, да?
Все верно. А вот с места событий, как действительно обстоят дела на практике в Иркутской области, рассказала член Общественного совета Минприроды России Екатерина Удеревская.
Не сказала бы я о том, что значительно снизились пожары, задымленность немного ушла, спад небольшой есть. Видимо, еще и с тем задымленность пропадает, что в Якутии сейчас начали тоже локализовывать пожары. У нас еще эту неделю сплошняком лили проливные дожди, то есть погода тоже немножко вот помогла в этом отношении.
Ты понимаешь, еще вот одна такая особенность, характерная для нашего времени, вот это информационное пространство. Но мы же понимаем, что, конечно, некая политическая составляющая вот в этих чрезвычайных происшествиях и ситуациях, которые складываются.
Во всех происшествиях, я бы тебе сказала.
Но здесь особенно. Здесь почему? Особенно. Потому что нужно отрапортовать, что мы справились. Конечно, мы очень эффективно управляем регионом. И посмотрите, как мы справляемся с ситуацией.
Но еще, знаешь, это вопрос того, как относиться к статистике, в принципе, с какой стороны ее подавать, потому что если ситуация не ухудшается, то можно ее подать как, что вот стабилизация наступила.
Ну, это раз. А во-вторых, просто вот в этой политической конкурентной борьбе кто-то будет говорить, что вот, ничего там, значит, задымленность остается, или там, наоборот, снижается. Кто-то будет в этом видеть позитив, кто-то будет видеть, что там ничего не меняется. Понимаешь, вот я о чем.
Вот смотри, по поводу ничего не меняется или все-таки меняется. В Якутии упомянули тоже, все равно ведь помимо Иркутской области, Якутии у нас не сходило с... Да. Не уходило из нашего внимания. И тоже есть какое сообщение официальное. В Якутии не осталось пожаров, которые угрожают населенным пунктам. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников. Значит, но при этом на территории республики сегодня действует 119 пожаров. Из них тушат 38, локализовано 17, ликвидировано 20. 22. Вновь обнаружено 2 лесных пожара. На тушении, значит, привлечено более 3000 человек, чтобы бороться с огнем, задействовано почти 500 единиц техники. То есть сообщение о том, что не угрожает населенным пунктам, это вот сообщение сегодня и сейчас, насколько можно судить. Завтра ситуация может измениться, и это не значит, что пожары, в принципе, их больше нету, и бороться с ними не надо, и помогать, опять же, Якутии для того, чтобы вот справиться с такой бедой, не нужно. Здесь, знаешь, что еще в этой связи интересно? Приходят весьма противоречивые заявления от Рослесхоза, потому что, с одной стороны, сотрудники вот, Рослесхоза говорят, что наблюдается масштабный дефицит кадров в численности лесных пожарных и инспекторов в России. И при этом там же подчеркивают, что, значит, нормативы по количеству лесных инспекторов в России требуют более актуальной информации, учитывая, что появляются новые технологии в последние годы. И, возможно, если вот пересчитать и актуализировать информацию, то число лесных инспекторов может оказаться, наоборот, избыточным. Вот как, вот зачем надо говорить сначала, что специалистов не хватает, чтобы потом сказать, ну, нам нужно обновить информацию, и тогда, возможно, эта информация неверна. При этом, при том, что мы уже которую неделю обсуждаем тему пожаров, звоним разным специалистам, которые на месте работают, и все говорят, что специалистов не хватает.
Не хватает, да. Но мы слышали заявление от Росприроднадзора о том, что будут вводиться новые регламенты, новая техника, новые способы для предотвращения вот, распространения и появления лесных пожаров. Будут использоваться там вышки сотовой связи, на которых будут устанавливаться камеры, чтобы можно было отследить где-то пожары, вовремя его локализовать. Но важно помнить, что мы можем повлиять только, ну, как бы на масштаб и на сокращение количества. Но на сам факт лесных пожаров повлиять очень сложно. Почему? Потому что климат
меняется. Порой можно, потому что если человеческий фактор в этом тоже задействован,
да,
то, может быть, хоть какой-то процент лесных пожаров, которые каждый год при этом происходят в разных регионах России, может быть, этот процент будет уменьшаться.
Вы слушаете «Радио Спутник».
10-15, от 10 до 15 российских промышленных компаний существуют...
От 10 до 15 процентов.
А я
все правильно? Не 10-15, а процентов. Процентов надо, да, уточнить.
Существуют в режиме зомби. Промышленных компаний, да.
Промышленных компаний существуют в режиме зомби. Об этом сообщили специалисты Высшей школы экономики. В категорию зомби что аналитики включают? Они включают неэффективные, убыточные организации, которые находятся на грани банкротства и выпускают неконкурентную продукцию, которая практически не пользуется спросом. Значит, в Минпромторге вот такую оценку специалистов Высшей школы экономики назвали абсолютно объективную, но при этом попросили не драматизировать ситуацию, ну и объясняют, что просто так взять и закрыть все эти предприятия невозможно, и это даже будет, может быть, дороже, чем вот поддерживать их такое номинальное существование юридическое. Значит, еще какая причина, почему нужно поддерживать такие компании? Это наличие различного рода мер социального характера, и в пример приводится закрытые города, рабочие места, вот где все вокруг одного предприятия в городе существует, и там, может быть, оно и не работает, но все равно только за счет этого субъекта и живет тогда. Мнение нельзя просто взять и закрыть такие предприятия, разделяет и руководитель комитета по экономике Московского городского отделения «Опоры России» Алексей Каневский.
Если говорить про частные компании, с ними делать ничего нельзя, потому что это решение владельца продолжать свой бизнес, его переструктурировать, изменять тему или так далее. А если говорить про государственные компании, то, мне кажется, все нужно на уровне экспертного оценки бизнес-планов развития определять. Если компания предоставляет в экспертном смысле достоверный план выхода из кризисной ситуации, то ее можно поддерживать и, наверное, нужно поддерживать. Потому что состояние предсмертное, оно может носить весьма временный характер, имея в виду текущую ситуацию, экономическую, пандемическую и так далее.
Честно говоря, для меня вообще, ну, мне как-то сложно понять эту историю. Вот существует предприятие «Рога и копыта». которое вы что-то выпускаете, непонятно что, никому не нужно. Но оно существует. Если это частная история, непонятно...
Давай больше про государство.
Подожди, даже если частная, непонятно, да, если это частная какая-то структура, за счет чего, собственно, оно продолжает жить. А нужно туда вмешиваться? Ну, давайте проведем аудит. Может быть, это предприятие существует только ради того, чтобы отмывать какие-то там средства, деньги и так далее. Если это какой-то бизнес, который не может модернизироваться, не может применять какие-то инновационные технологии, давайте поможем, мы научим этого бизнесмена, чтобы он был эффективным. Если это государственное предприятие, все то же самое, только с еще большим знаком вопроса, а почему это не делается?
У меня, на самом деле, аналогичные вопросы, потому что, а зачем занимать территорию? Вот эти вот рабочие места, которые там якобы есть, ну а что люди там тогда зарабатывают? Какие? Существенные большие деньги? Или у них есть какой-то профессиональный карьерный рост? Или есть развитие?
У них есть стаж, который потом отразится на пенсии. У них есть бюджет, который на них выделяется. Там много чего есть. Вопрос, почему это не модернизировать? Что, нельзя найти каких-то экспертов, действительно, команду, которая бы повлияла, которая смогла бы переориентировать это производство или модернизировать, чтобы они выпускали конкурентоспособность? Способную продукцию. Почему возникает сложность?
Вопросы есть, действительно. Но при этом, смотри, в Банке России посчитали, что рисков для финансовой системы в стране из-за наличия вот таких зомби-компаний их на текущий момент нет. Возможно, здесь все упирается вот в какую-то подобную экономику. Мол того, они мне не вредят, пусть существуют, они же как-то существуют, хотя, у нас с тобой есть вопросы касательно этого.
Ну да, но согласись, много странностей.
Я считаю, что те компании, которые могут дать реальные рабочие места, у нас сейчас вообще там, если мы говорим про заводы, заводов, мне кажется, практически не осталось, их действительно нужно либо закрывать, либо им помогать. А вот просто, чтобы они существовали для галочки,
болтались.
Я считаю, что это не нужно.
Такая даже вот эта музыкальная отбивка соответствует нашей следующей новости. Швеция произвела революционную сталь.
Шведские производители экологически чистой стали, Хабрит, совершила первую в мире поставку революционного металла. Значит, компании планируют в корне изменить промышленность, на которую сейчас приходится около 8% мировых выбросов углекислого газа. Первым клиентом компании стала автомобильная компания Volvo. Она получила пробную вот такую вот партию чистой стали. Старт коммерческого производства такой стали планируется на начало 2026 года. Тестирование технологии выплавки стали шведская компания начала именно тестирование какой технологии? Безуглеродной. Начала в прошлом году. Значит, для производства обычной стали нужен уголь, а здесь его заменяют зеленым водородом и электричеством. Другие компании в Швеции сейчас начали анонсировать какие-то похожие проекты для того, чтобы сократить выбросы в атмосферу, и свои какие-то тоже там разрабатывать технологии для отказа от ископаемого топлива. Понятное дело, что все это делается для защиты экологии. Здесь у меня был, знаешь, какой главный вопрос, подхватят ли эту тенденцию другие страны, то есть будет ли в этом вопросе Швеция сейчас каким-то главным примером этой революционной стали, может быть, да, тоже кто-то захочет именно так ее изготавливать. Вот рассказал свое мнение по этому поводу Алексей Калачев, аналитик финансовой группы «Финам».
Тот факт, что металлургам по всему миру придется столкнуться с необходимостью смены технологий, чтобы вписаться в зеленую экономику будущего, отвергать уже бессмысленно. Но пока все упирается в то, что эти технологии очень дороги по сравнению с традиционными технологиями производства стали с использованием кокса. Все будет зависеть от того, как эта технология, насколько быстро она станет более-менее рентабельной. Это связано не только с тем, что по мере развития она как бы дешевеет, но и с тем, что начинает происходить давление на устаревшие вредные производства. Это и экологические всякие налоги, это углеродные сборы, подорожание квот на выбросы.
История-то хорошая, понятно. Вопрос в распространенности и стоимости технологий подобных.
Вот как раз-таки и получается, что рано или поздно, как отмечает эксперт, будет, ну, сойдутся такие вот две тенденции, и будет выбор, тратить деньги на новую технологию, или будет дороже содержать старую технику. И вот придется выбирать либо то, либо другое, и в любом случае будет это финансовые затраты, как ни крути.
Да, но напомним, тут ключевое, что старт коммерческого производства планируется аж на 2026
да,
год.
Да, то есть пока это еще время есть, все верно. А здесь, что я еще хочу коротко добавить, Россия тоже занимается сокращением выбросов от металлургии. Вот в апреле компания N Plus Group успешно произвела алюминий с минимальным углеродным следом. На тонну металла приходилось всего 0,1 тонны
СО2.
Такой алюминий считается вот экологически чистым более чем на 99%. Вот мне очень хочется, учитывая, что мы там и про пожары перед этим говорили, мне очень хочется верить в то, что это действительно так, и какой-то определенный шаг, большой шаг в сторону заботы об экологии, он сейчас происходит.
Вы слушаете радио «Спутник».
Социализм с человеческим лицом и китайским прищуром. В Китае будут жестче бороться с социальным неравенством населения и поощрять те компании, которые будут делиться своим богатством.
Мне очень понравилось, как именно в средствах массовой информации эта новость публикуется. В общем, говорят, власти Китая хотят ужесточить регулирование чрезмерно высоких доходов. В общем, и как ты уже сказал, да, вот те компании, которые готовы делиться своим богатством, их будут за это хвалить и как-то награждать. В общем, вот так будут бороться с социальным неравенством в стране. Правящая партия вот, страны обозначила, что общее процветание теперь является главным приоритетом государства, и вот предварительно дали возможность некоторым людям, некоторым регионам разбогатеть, вот теперь пора, пожалуйста, делиться для этого самого общего процветания, которое будет происходить поэтапно. Какие-то точные шаги, они еще будут выстраиваться, будут озвучены. За последние несколько десятилетий неравенство в доходах китайцев возросло, ну, то есть такая тенденция отмечалась, поэтому и принимаются, собственно говоря, все вот эти вот меры. Какую нашла статистику? Допустим, доля бедной половина населения упала примерно на 15% вот за последние десятилетия. А раньше, в 78-м году, вот доля бедного населения была 27%.
Почти треть, да.
То есть, почти треть. Угу. Поэтому действительно разница наблюдается. Какие еще сообщения тут, если вспомнить? Ведь ранее китайское правительство заявило, что ликвидировало крайнюю бедность в стране с конца прошлого года. И это вот как раз-таки стало первым шагом к выполнению долгосрочных обязательств правящей коммунистической партии Китая, которая в июле отметила свое столетие.
Там много было мер. Одна из них — это шкала доходов пропорциональная, сколько ты получал. То есть, если ты совсем не получал денег, ну, в смысле, минимальный размер оплаты труда, ты вообще не платил налог. Получал чуть больше, платил там что-то около 5%, еще чуть больше, 7% и так далее. То есть, и она распространялась в том числе и вот на сверхвысокие доходы. То есть, те, кто получал много, отдавали больше.
Ну, и то, как Китай борется с бедностью, насколько это успешно, прокомментировал профессор Санкт-Петербургского государственного университета Владимир Колотов.
Борьба с бедностью в Китае, она, конечно же, привела просто к поразительным результатам. Люди стали жить лучше. И речь идет о сотнях миллионах людей. И в настоящее время я бы рассматривал нынешние инициативы китайских властей как продолжение этой линии. Тем более, что сверхбогатые люди в Китае есть. Им в добровольном порядке предложено делиться с обществом. Тем более, что вообще в китайской культуре это распространено и укоренено с очень давних времен. Вот богатым предложено стать совершенно мудрыми, еще более уважаемыми людьми, которые ставят общественные интересы выше личных.
В Вот я на это, собственно, когда говорил о налогах, и хотел обратить внимание, что помимо нормативной базы, да, прописанной в законах, еще вот такое как бы призыв к добровольности, призыв действительно к гуманности. И так далее. Очень крутой подход.
Нет, я считаю, что это очень крутой подход. И вот китайские бизнесмены не пойдут против партии, тоже, как да. говорят эксперты, что будут это воспринимать именно как возможность вот показать...
Улучшить свой имидж.
Улучшить свой имидж, не уважение глазах, к себе.
Да, не только в глазах народа, но и в глазах партии. Ты завтра вот придешь что-то просить, тебе скажут, а, ты делился? Да, конечно, ты же хороший человек.
А вот как думаешь, в России как бы отреагировали?
Мне сложно сказать, сложно? Честно говоря.
А
да.
я уверена, что не обрадовались.
Не обрадовались бы,
к сожалению, да. к сожалению.
Да ну что
а хотелось бы, чтобы...
Ты не веришь, что богатые люди в России могут быть...
Нет, они, конечно же, помогают, и благотворительные фонды у нас существуют, но не все. Вот.
Так что. Спасибо большое. Татьяна Ладеева, Алексей Тимофеев. Впереди новости.